Итак, у нас сегодня 15 глава книги Откровений, и мы начнем с 1 стиха. Вы помните, сначала мы читали о 7 ангелах, которые трубили трубами, и, скажем, трублением суды Всевышнего обрушивались на землю, на людей. Потом мы видим, что после трубления 7 ангела, в общем-то, уже начинается время установления Царства Всевышнего на земле. И потом все останавливается. Это 11 глава заканчивается. Мы читаем, что отверся храм Божий на небе, 19 стих, и явился ковчег Завета в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Наша глава 15, глава и следующая 16, они будут нам говорить о продолжении казней, которые будут изливаться на землю. И следует понимать, что это продолжение этих судов Всевышнего, как бы по нарастающей. Мы в этих язвах, которые будут изливаться, 7 чаш, мы увидим много параллелей с теми казнями, с теми судами, которые происходили во время 7 труб. Но, может быть, не один к одному, но, по крайней мере, направления действия совпадают. И можно сказать, что сила действия увеличивается. Но перед этим, вот 11 глава книги Откровения, когда заканчивается, мы читаем 12 и 13 главу, и мы здесь видим совсем другую картину. Мы видим, как дракона, а вместе с ним и его слуги, я бы сказал, другой зверь, который действует. Они здесь действуют на земле с великой силой, с великой властью, и никто не может победить их, и дано им победить святых. И, в общем, когда читаешь 12-13 главу, мы видим, что он победил святых, и все, кто не поклонились ему, все были умерщвлены. И дальше мы снова начинаем читать 14 глава, мы видим запечатление 144 тысяч на Сионе, в которых имя Отца написано. И вот 15 глава, начинается первый стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое чудо. Семь ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Всевышнего». Ну, во-первых, знамение великое и чудное. То есть это говорит о чем-то очень серьезном и важном. И если мы посмотрим начало 16 главы, мы увидим, что к этим 7 ангелам обращается голос из храма. И следует понимать, что это голос Всевышнего, говорящий через Машеха. Смотрите, услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». А в первом стихе 15 главы мы читаем о том, что это 7 последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. Первый момент, который уж сразу обращает на себя внимание, что ангелы эти непростые 7 ангелов. Во-первых, они из храма вышли. Говорит о том, что... Ну, это никак не Сатан, как мы привыкли, что гнев Божий на земле через Сатана вершится. Помните, как у Давида было? Это у нас 2 Царств, 24 глава. Там мы читаем... Первый стих: «Гнев Адоная опять возгорелся на израильтян, и возбудило у них Давида сказать: пойди исчисли Израиля и Иуда». Мы видим, что здесь гнев Адоная возгорелся, да? И если мы посмотрим первое Паралипоменон, 21 главу, 1 стих, там это же само событие, но написано по-другому. Первое Паралипоменон, 21 глава. Написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». То есть, вот я раньше читал эти местописания, я понимал, что если какое-то зло надо сделать, то тогда Всевышний использует здесь этого древнего змея. Ну и потом еще, вот сейчас в духе пришло Иешуа, когда был в пустыне. Там тоже мы читаем о том, что Дух повел его в пустыню для искушения дьявола. Помните? Ну, а здесь мы видим, что есть 7 ангелов. И непростых ангелов. Это знамение великое и чудное. И через этих 7 ангелов вершится суд Всевышнего на земле. А в это же самое время мы знаем, что Сатан уже с неба свергнут. Он уже великой ярости, там в 12 главе мы читали, видя, что ему немного осталось времени, начал на земле воевать со святыми. Ну и ему дана была эта победа, как мы читали. Читаем дальше. «И увидел я иное знамение на небе, великое, чудное». Это первый стих. «Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия». То есть, само по себе то, что увидел Иоанн, это для него выглядело как великое чудо. Второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Очень интересный стих. Мы только что говорили о том, что на земле происходят события в это время, ну, полностью противоположные. Мы видим, как зверь ведет брань со святыми, и ему дано победить их, вот как мы читаем в 7 стихе 13 главы. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». А мы видим, что здесь, во 2 стихе 15 главы, есть те, которые победили зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его. И вопрос, а как они победили? В чем суть их победы? Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что здесь что-то написано такое, что душевный человек, плотской человек, это не может уместить в своем разуме. Как можно быть побежденным и вместе с тем победить? А все дело в том, что суть этой победы, которые победили те, которые стоят на стеклянном море, смешанном с огнем, они победили этого зверя своей верностью Всевышнему, своим отказом поклониться ему, отречься от заповеди Всевышнего, отказом отречься от Машех. Вот в этом и состоит победа тех, которых победил зверь, который имел власть 42 месяца, как мы читаем, и мы знаем, что это значит. В общем-то, когда это вместе сложишь, понимаешь, что есть как бы две реальности. Есть реальность этого физического мира, и мы видим, что зверю дана вся власть в этом мире. И он что хочет, то и делает, и воюет со святыми, и как бы нет шансов у святых в этом мире победить зверя. Типа христианское правительство установим, и у нас будет Царство Божие на земле. Мы видим, что книга Откровений говорит совсем другое, что зверь будет царствовать с такой силой и властью, что никто не сможет его победить. Смотрите, мы в прошлый раз, когда читали 13 главу, там были такие слова, 4 стих, «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» То есть он настолько сильный, и нет ему подобного, и творит великие знамения, и никто его победить не может. Это та реальность, которая в этом мире. Но есть другая реальность. Есть другая реальность, которая выше этого мира. И мы видим, что там есть святые, которые победили зверя, стоят на стеклянном море, смешанном с огнем. Стеклянное море. В Откровении 4 главе 6 стихе мы тоже видим это стеклянное море. Смотрите, пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И если сравнить состояние этого моря в 4 главе, там как бы уже описывается литургия поклонения Всевышнему в небесном храме, с 15 главой, где начинает изливаться последняя ярость Всевышнего, мы видим, что здесь это стеклянное море смешано с огнем. И когда сравниваешь вот это состояние моря, которое было подобно кристаллу, как мы читаем, то сразу два параллельных места у меня в духе. Это книга Шмот, 24 глава. Помните, когда было заключение завета, потом 70 старейшин, Моше, Аарон и его сыновья поднялись. Это у нас 24 глава, 9 прочитаю. «Потом взошел Моше, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели всесильного Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясно. Вот это то же самое стеклянное море, тот же самый кристалл, и мы видим, что в 11 стихе он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели всесильного и ели и пили. То есть, это стеклянное море спокойное, да, нет огня. А если мы посмотрим Даниила 7 главу, 9-10 стих, то мы тоже увидим там это стеклянное море. Даниил, 7 глава, 9-10 стих, смотрите. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Вот престол его, как пламя огня, да? И мы видим, что здесь у нас стеклянное море, смешанное с огнем. «Как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, и 10 стих, огненная река выходила и проходила перед ним». Если мы вот сейчас это сравним с тем, что мы читаем в 22 главе книги Откровения, то мы тогда начнем понимать, почему такие разные образы одного и того же престола. То, что под ногами у Всевышнего. 22 глава Откровения, смотрите. «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всесильного и Агнца». Видите, река светлая, как кристалл. Второй стих. «Среди улиц его и по ту, и по другую сторону дерева жизни». Вот эта река светлая, как кристалл. У Даниила мы читаем, что это пылающая река, огненная река выходила и проходила перед ним. Почему такая разница? Там же в 24 главе книги Шмот, где мы только что читали, как Аарон и Моше, и сыновья Аарона, и 70 старейшин ели и пили перед Всевышним, мы там читаем в 16 стихе 24 глава: «Слава Адоная осенила гору Сина и покрывала ее облако 6 дней. А в 7-й день возвал Адонай к Моше из среды облака». И 17 стих: «Вид же слава Адоная на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть, смотрите, для Моше это река жизни. Он входит в нее. Ему даже ни вода, ни хлеб не нужен 40 дней. Для сынов Израиля, которые остались внизу, которые устрашились, которые говорят, кто может говорить с Богом, этот огонь пожрет нас. Помните? Это Дворим 5 глава, 24 стих. «И сказали, вот показал нам Адонай Всесильно нашу славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать, ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы услышим глаз Адоная Всесильного нашего». Еще в духе приходит Ишаягу, 33 глава. Там грешники на Сионе устрашились, помните? И это дает еще один ключ к пониманию, почему для одних это кристалл прозрачный, а для других это огонь. 14 стих, 33 глава Ишаягу. Написано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть для грешников это огонь. И, ну, мы это все прекрасно понимаем. Просто сейчас мы это все собираем воедино, и мы видим, что на этом стеклянном море, смешанном с огнем, стоят те, которые победили образ зверя, и начертание его, и число имени его. И здесь можно еще более глубже разбираться, что значит победить образ зверя, что значит победить начертание его, и что значит победить число имени его. Вот если просто так, без расшифровок. Образ зверя, помните, 13 глава, что этот образ зверя, другой зверь, который выходит из земли, он имел 2 рога, подобных агнищам, и говорил, как дракон. Вот это образ зверя, который отменил Тору Моисея. Тоже агнец, тоже умер за вас, кровь свою пролил. Ну вот, от Торы проклятие, пожалуйста, не приближайтесь к Торе. Вот победить его образ, это значит избрать Тору. И начертание его, и число имени его. Если коротко, то, ну, мы как-то говорили, число 6 на уровне тела, на уровне души и на уровне духа, да, это земное, это то, что должно выйти на уровень 7, на уровень полноты Бога. Число 7 в этом мире, оно означает уже законченный цикл совершения. То есть седьмой день – это та конечная цель, куда должен прийти мир по замыслу Всевышнего. Это будет царство Всевышнего на земле. Так вот, победить начертание и число имени – это значит выйти на уровень Божьего шалома в своей душе. Ну, сначала в своем духе, потом в своей душе и потом в своем теле, когда получим прославленные тела. В своей душе – это когда наша человеческая земная часть нашей души, которая имеет двойственную природу, станет единой с небесной составляющей нашей души. Ну вот они стоят на этом стеклянном море, смешанном с огнем. И если мы вспомним книгу Дворим, 33 главу, нам этот образ тогда уже будет говорить более объемно. Там святые идут вместе со Всевышним от горы Паран. Это 33 глава, 2 стих. Он сказал: «Адонай пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Паран и шел со тьмами святых, одеснув его огонь закона». Вот как бы все это, если вместе собрать, начинаешь понимать, кто эти святые, которые стоят на стеклянном море, смешанном с огнем, и каким образом они победили зверя, и его начертание, и его образ, и число имени. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела твои, Адонай, всесильный и вседержитель, праведный и истинный пути твои, царь святых». Но смотрите, первое, что мы видим, это то, что Всевышний, отец нашего господина Иешуа Машиаха, Новый Завет называет царем святых. Мы все время привыкли, что наш царь – это Иешуа Машиах. Но он такой же царь, как и Маше был царем над сынами Израиля, когда вывел их из Египта. Он посредник между Всевышним и народом. И в этом суть израильского царя. В общем-то, Всевышний всегда хотел иметь именно такого царя в народе. И когда народ, помните, Тора ведь говорит, что когда вы решите поставить царя, то поставь такого царя, который будет из твоего народа, который будет изучать Тору, переписывать, и который будет жить по Торе. А народ, помните, приходит к Шмуэлю, пророку, и говорит: поставь нам царя, как у народов, который будет вести войны, как у народов, и все как у народов. И вот это Всевышний расценил как отвержение его. Помните, Самуил огорчился, а Всевышний говорит: ну что ты огорчился, они не тебя, они меня отвергли. То есть вот этот нюанс мы должны понимать, что Машиах Иешуа царь, но царь на самом деле Всевышний, который царствует через Машиаха Иешуа. Это очень важно нам отметить. И мы видим, что книга Откровений нам об этом говорит, а это же Новый Завет. Поют они песнь Маше, раба Всевышнего, и песнь Акция. Вот это очень интересный момент. Вы помните, когда народ перешел через Красное море и окончательно ощутил свободу от физического рабства? То есть они увидели всех врагов, которые их порабощали, погибшими в водах Черного моря, ну, Красного моря. И тогда они воспели песнь, победную песнь, 15 глава книги Шмот. Это песнь, которая говорит о той победе, которая была дарована сынам Израиля при освобождении из Египта, но она в себя включает и будущее событие, вплоть до того, как Всевышний приведет свой народ на гору Сион, на то место покоя, то жилище, которое устроили его руки. И мы понимаем, что это не рукотворный храм, это как раз та скиния, которую он созидает в наших сердцах, и именно через вот нашу верность его заповедям, чтобы нам стоять на этом стеклянном море. И в этом контексте ту победу, которую дарует нам Всевышний в Иешуа Машиахе, помните, все могу, укрепляющий меня Иешуа Машиахе. Вот как раз созвучие вот той победы, которая дарована была народу над Египтом и египетским фараоном, с чудесами, казнями и освобождением сынов Израиля из Египта, и То, что делает Всевышний в Иешуа Машехе и через Иешуа Машеха, освобождая нас от рабства этому миру, вот это как раз и есть вот эта песня, песня Моисея Агнца. И, как я уже говорил раньше, Тора Моисея и учение Иешуа и апостолов – это как раз и есть вот эта неразрывная песня Моисея Агнца. Именно растворив это учение в своей душе, в своем сердце, мы как раз и выходим на эту победу, как в Матфея написано. «Бойся не того, кто тело твое может убить, а бойся того, кто может и тело, и душу вернуть в гиену огненную». Это 10.28 Матфея. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, я бы здесь большую букву поставил, того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вот мы видим, что именно через бесстрашие, через вот эту верность завету Всевышнего и приходит эта победа для тех, которые будут стоять на стеклянном море и петь песнь Моисея Агнца. «Праведные и истинные пути твои, Царь Святых, кто не убоится тебя, 4 стих, Адонай, и не прославит имени твоего». То есть в 13 главе мы видели, как зверь последние 42 месяца ведет брань со святыми, и ему дано всех побеждать, и все, кто ему не поклоняется, все убиты. А здесь мы видим, кто не убоится тебя, Адонай, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся перед тобою, ибо открылись суды твои. То есть 42 месяца зверь властвовал. Он всех, кто не записаны в книге жизни, как мы читали, все поклонились зверю. Но мы видим, что когда начнутся суды Всевышнего, народы придут и поклонятся перед Всевышним. И они поймут, что тот, который был самый сильный, которому дана была вся власть, это всего лишь маленький эпизод в замысле Всевышнего, в том замысле, который гораздо больше, чем то, что мы видим физическими глазами. Вы помните, когда суды в Египте были, сначала фараон говорил, кто такой Адонай, чтобы мне отпустить вас, да? Не знаю, идите работайте. А заканчивается тем, что Всевышний говорит, что и египтяне признают, что я Адонай. И мы это видим, что некоторые даже признали, что он Адонай, когда уже обрушились на них воды Красного моря. Ну и в итоге все народы придут, мы видим, и поклонятся перед Всевышним. И вот эта вот тема обращения народов ко Всевышнему, она, в общем-то, самая важная во всех этих судах Всевышнего, которые изливаются на землю. Мы видели это при трублении семи труб, и мы сейчас это увидим при излиянии этих последних семи чаш с семью язвами. И мы там тоже будем видеть, что Всевышний ждет, чтобы люди раскаялись и воздали славу Всевышнего. И, тем не менее, люди упорствуют и хулят имя Всевышнего. 5 стих. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма 7 ангелов». Вот этот стих. Я помню, что они из храма вышли. «Вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». То есть, как я вначале говорил, 7 ангелов выходят из храма в льняных одеждах, опоясанные по персям золотыми поясами. То есть, по сути, как священники. И 7 стих мы читаем. «Одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Всевышнего, живущего во веки веков». Ну, 4 животных, помните, посреди престола. И мы спрашивали, как это так? И когда мы сейчас вот в книге Бамидбар изучали устроение всего стана сынов Израиля, который делится на этих 4 лагеря вокруг левитов, а в центре скиния, то мы увидели эту аналогию того, что на земле, с тем, что на небе. То есть на земле как бы раскрывается то, что на небе происходит реально. И вот когда мы читали 14 главу, мы тоже там видели, как ангел летел по небу и имел вечное Евангелие, да, и говорил о боте Всевышнего. А другой ангел говорил: «Пал, пал Вавилон, город великий». Мы говорили тогда, что там, на небе, это уже все решенные вопросы, хотя здесь, на земле, этому еще предстоит произойти, ну, вопрос времени. И 8 стих мы читаем: «И наполнился храм дымом от славы Всевышнего и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». Смотрите, храм наполнился дымом от славы Всевышнего. То есть, слава Всевышнего наполнила храм, и никто не сможет войти в храм, пока не окончится 7 язв. И я вот все время думал, а зачем туда надо было бы входить? Почему это подчеркнуто, что никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв? И в духе приходит понимание, что все ходатайственные молитвы как раз происходили в храме с кадильницей, когда Аарон воскурял фимиам. Именно тогда он возносил эти ходатайственные молитвы перед Всевышним, ну, за народ, и просил милости Всевышнего. А здесь мы видим, что уже в храм никто войти не может, то есть никто не может отменить вот эти действия этих 7 чаш, о которых мы читать будем в 16 главе. Я думаю, что мы сегодня 16 главу рассмотрим, поскольку они объединены одной темой. Значит, 16 глава книги Откровений. Первый стих мы читаем: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Когда мы читаем «на землю», то имеется в виду вот этот мир, который сотворен, которым люди пользуются уже почти 6000 лет, и то, как они им пользуются, и чем это закончится для них, мы вот сейчас здесь это все читать будем. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверей, поклоняющихся образу его». То есть мы видим, что суды начинаются над теми людьми, которые имеют начертание зверя и которые поклонились зверю. Когда мы смотрим на суть этой казни, гнойные раны на людях, то сразу приходят параллели с тем, что происходило в Египте. Это 9 глава книги Шмот. Взяли там из печи пепел и бросили к небу. 8-11 стих написано: «И сказала Адонай Моше и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моше к небу в глазах фараона. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». И вот это воспаление с нарывами мы опять видим. Первый ангел выливает свою чашу на землю, и на людях сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны. То есть этот стих как бы нас связывает сразу с тем, что происходило в Египте. И мы понимаем, что начинается это окончательное освобождение этого мира от власти этого зверя. Потому что в конце, когда казни закончились в Египте, мы помним, что последней казнью была гибель фараона и его армии в Красном море. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное в море умерло. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Адонай, который еси, и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Но мы помним, как воды в Египте превратились в кровь, и нигде не было воды у египтян, только у сынов Израиля была вода. И мы видим, что, оказывается, вода в этом мире, она тоже одухотворенная субстанция, потому что у нее есть свой ангел, как его здесь называют, ангел вод. И то, что происходит в этом мире с загрязнением вод этого мира, это тоже связано. Люди делают зло, и потом это зло снова возвращается к ним, и через это проявляется суд Всевышнего, мера за меру. Значит, воды превратились в кровь. И если мы сейчас это сравним с второй и третьей трубой, это восьмая глава книги Откровения, я вам говорил, что параллели, полные параллели с тем, как трубили трубы, но здесь, при этих семи последних язвах, это как бы уже усиливается. То есть, последующие суды и казни, они усиливаются в сравнении с тем, которые были перед этим, но, в принципе, воздействия те же самые. Вот посмотрите. 8 глава, 8-11 стих, мы читаем. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, изверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. И третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и упала в третью часть рек, на источники вод. Имя всей звезде полыни, третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». То есть, вот этот ангел вод, мы видим, здесь уже говорит в нашей главе, что ты очень справедливо судил, поскольку они проливали кровь, то вот ты им дал пить кровь. А те, кто пьют кровь, понятно, что они уже вечной жизни не достигнут. Читаем дальше. 7 стих. «И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Адонай, всесильный, вседержитель, истинный, праведный суды твои». То есть, как я уже говорил, Всевышний судит всегда меда кенегед меда, мера за меру. А помните закон сеяния и жатвы, когда ты что-то сеешь, то пожинаешь всемеро. Сеешь доброе, пожинаешь всемеро доброе. Сеешь злое, пожинаешь всемеро злое. И мы видим здесь тоже вот эта цифра 7, она постоянно идет как новый виток на новом уровне, поскольку люди не обращаются, продолжают делать зло. И ангел говорит, что суды твои истинны и правильны. 8 стих мы читаем. 4 ангел. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Всевышнего, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». Если мы сравним это с четвертой трубой, то мы видим, как бы направление то же самое на солнце. Здесь мы видим, что действие Всевышнего, действие судов на солнце. Здесь мы видим, что солнце начинает жечь людей. А когда мы посмотрим на четвертую трубу, то мы там увидим, что идет тоже действие на солнце, но там идет речь о затмении. 8 глава, 12 стих, я сейчас посмотрю. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночь». То есть мы видим направление действия казней то же самое, только как бы идет усиление этих наказаний. 5 ангел. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили всесильного небесного от страданий своих, и яз своих, и не раскаялись в делах своих». 5 ангел вылил чашу свою на престол зверя. Посмотрим, что у нас 5 труба. В общем-то, 5 и 6 труба – это 9 глава книги Откровений вся. Кстати, 6 чаша, тоже она реку Ефрат. Давайте прочитаем. И 6 чашу, 6 ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнца. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророков 3 духов, нечистых, подобных жабам. Смотрите, из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка 3 духов, нечистых, подобных жабам. То есть, уста дракона говорят через уста зверя и через уста лжепророка. Выходят эти духи бесовские, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день всесильного вседержителя. «Се иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Читал комментарии еврейских мудрецов, которые говорят про реку Ефрат, что когда река Ефрат пересохнет, то это уже поступь Машеха. Наступает день Машеха. Вот такой есть комментарий еврейских мудрецов. Мы здесь видим, что река Евфрат пересыхает для того, чтобы цари... Какие цари? А те, которые пойдут воевать на Иерусалим. Помните книгу Захарии, Ишаягу? Все народы пойдут воевать на Иерусалим, и тогда придет Машиах. И вот здесь мы видим, как это происходит. Это шестой ангел выливает чашу. А если теперь мы посмотрим на пятую и шестую трубы, это девятая глава книги Откровения, мы недавно читали. Смотрите. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны, она творила кладезь бездны, вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Ну и дальше уже читаю 11 стих. «Царем над собой имела она ангела бездны, имя его по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион». А дальше мы читаем: «Шестой ангел вострубил, и услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Всевышним, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». То есть видим, что как бы действия происходят в тех же самых измерениях, река Евфрат. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц для того, чтобы умертвить третью часть людей». То есть можно сказать, что вот эти последние семь чаш – это как последний виток в судах Всевышнего, который проходит уже с максимальной силой и для того, чтобы очистить эту землю от нечистого духа и от всякой нечисти, от всякого зла. Все собираются на место, которое называется Армагеддон. 17 стих, 16 глава, читаем. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось. И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Всевышним, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Всевышнего за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжка». Вот посмотрим, если мы на седьмую трубу. Это у нас 11 глава, 15 стих, смотрите. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего, то есть Адоная нашего, и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков». То есть мы видим, вот это трубление седьмого ангела, оно в принципе совпадает с тем, что происходит во время выливания седьмой чаши. И у меня такое ощущение складывается, что это как бы более углубленное раскрытие того, что происходит после трубления седьмой трубой. Потому что когда седьмой ангел вострубил, мы ничего о судах не читаем, но мы читаем о том, что раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Адоная нашего и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков. А здесь у нас в 16 главе мы читаем, что когда чашу вылили седьмую на воздух, то из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось. И помните, Иешуа тоже сказал эти слова перед тем, как уходить из этого мира. И дальше мы читаем 11 глава. 24 старца, сидящие перед Всевышним на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Всевышнему, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. И вот, когда седьмой ангел вылил чашу, мы то же самое видим, что град величиною в талант пал с неба на людей, произошли в 18 стихе молнии, громы, голоса. То есть, вот эти суды, которые с седьмой чашей приходят на людей, они как бы и раскрывают в деталях то, что происходило во время трубления седьмого ангела, который провозгласил установление Царства Всевышнего на земле. И на этом 16 глава у нас заканчивается. И мы видим, что здесь не только суд над язычниками, но и над великим городом, который распался на три части. О каком великом городе речь идет? 17 глава чуть-чуть дальше. В 18 стихе мы читаем: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Об этом мы поговорим уже в 17 главе. Но мы видим, что суд начинается, ну, не только над язычниками, но и над великим городом, и над Вавилоном. И дальше будет более крупным планом детализация вот этого стиха 19, где чашу ярости гнева Всевышнего начинает пить Вавилон Великий. Об этом мы поговорим, когда будем уже разбирать 17-18 главу.